Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет наш гость Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики.
Добрый вечер.
Мы с вами неоднократно разговаривали о святоотеческом наследии, в частности, о любимых вами авторах, которых вы именуете сирийскими мистиками. И в этой связи очень хочется затронуть тему, она вечная и всегда актуальная. Я думаю, что как раз с помощью наследия святых отцов разобраться в каких-то нюансах получится лучше, чем обращаясь к современным нам психотерапевтам и психологам. Я говорю о переживании боли. Боль – это то, что сопровождает человека от рождения до смерти, и иногда абсолютно как-то не рефлексируется. Ну, больно и больно, ну, там, я не знаю, ударил коленку, ну, разбил, там, шишка набил на голове, ну, зуб болит, ну, болезнь какая-то такая с неприятными ощущениями. То есть что касается огромной палитры физической боли, нам как-то разобраться с ней иногда проще, чем с таким понятием, как боль душевная. Ну, что такое душевная боль? Это что-то такое поэтическое, трудно формулируемое, чему трудно найти какое-то четкое определение. В то же время, мне кажется, мы не найдем ни одного человека, который не испытал бы это сам. Вот это соотношение душевной, духовной и физической боли. И зачем она человеку, если все в этом мире дано человеку для чего-то, то переживание боли, как физической, так и духовной, тоже дано для чего-то. Вот разобраться бы в этом с помощью святоотеческого наследия.
Да, здесь целый спектр очень важных вопросов. Думаю, с чего начать. Может быть, даже я начал бы с какого-то дисклеймера о том, что мы не противопоставляем наши рассуждения психологии, психотерапии. Я думаю, что здесь вопрос о том, как святоотеческое учение о душе соотносится с современными концепциями, вот, психологическими, вопросы требуют диалога и богословов, и психологов. Я думаю, это задача, которая должна быть решена. То есть мы сейчас предлагаем не какие-то альтернативные решения, а мы, всматриваясь в тексты отцов церкви, ищем точки опоры. И для меня здесь большое значение будет иметь один из моих любимых авторов, Исаак Сирин, потому что для него идея боли – одна из центральных. Вот мы знаем его как поэта, у него много поэтических молитв, как автора, исполненного изумлением. Но для него же переживание помрачения, богооставленности, отчаяния, боли, и боли и за себя, и боли за других, для него это тоже центральные темы, к которым он обращается очень часто. Поэтому в его текстах и в текстах других авторов хочется найти точки опоры в этом рассуждении. Вы, Марина, упомянули о том, что действительно внутренняя боль нами, может быть, меньше замечается, мы меньше рефлексируем об этом. Я вот думаю, что слово «рефлексия», да, вот какой-то анализ того, что происходит, наблюдение за тем, что происходит внутри, это очень важное, вот, выраженное, оформленное вами понятие, потому что действительно этого часто не хватает, и отцы церкви этому, пожалуй, нас учат. И здесь, пожалуй, то, о чем они говорят, будет актуально не только для монашествующих, а сирийские мистики писали для монахов, и их учителя, те, на кого они опирались, Евагрий Понтийский, Марк Подвижник, Макарьевский корпус, да, вот автор Макарьевского корпуса, они писали для монашествующих в первую очередь. Но их опыт наблюдения за тем, что происходит в нас, он актуален для всех, потому что, ну, нас учит и Священное Писание, учит нас рассуждению. Да, Христос очень много говорит, что из сердца выходят говорит, что важнее то, что исходит из сердца, чем то, что выходит из тела. И все Евангелие — это, пожалуй, побуждение к тому, чтобы мы не только внешние поступки, но и мысли свои наблюдали. Когда мы наблюдаем за тем, что происходит, откуда берутся в нас какие мысли или какие переживания, нам проще... Этот опыт сразу срабатывает и в отношении с людьми. То есть, ну, очень часто мы следуем каким-то предрассудкам, каким-то заученным рефлексам, потому что просто их не переосмыслили, не прожили. И вот насчет боли действительно есть рассуждение, скажем, у Иосифа Хазаи, последователя Исаака Сирина, автора VIII века, есть рассуждение о внутренней боли, которая кажется более тяжелой, чем физическая. Когда человек скорее физическую боль готов понести, чем вынести ту внутреннюю, которая у него происходит. Исаак Сирин описывает такой опыт отчаяния, покинутости, когда все кажется невыносимым, когда кажется, что вот уже и душа твоя не остается в тебе, вот еще немного, и твоя душа покинет тебя. У него такое есть рассуждение в главах о ведении. И Исаак Сирин этот опыт связывает с болью женщины в родах. Ну, конечно, ему эта боль не была знакома, но в то же время он, думаю, не понаслышке знал в традиционном обществе, что это такое. И он вслед за Евангелием говорит о том, что как боль женщины в родах, так и твоя нестерпимая боль станет в конце концов для тебя дверью в бесконечное пространство, к дверью в новый опыт. То есть для него внутренняя боль, которую переживает человек, может стать путем к чему-то новому. И хочется разобраться в том, как это происходит.
Но если оглянуться вокруг, присмотреться даже к своему окружению, мы увидим какое-то количество людей, которых вот это переживание боли не только не возвело ни на какие новые ступени духовного развития, но и иногда полностью отвратило от Бога. Человек жил какое-то количество времени своей жизни с уверенностью, что Бог прекрасен, и вот он все устроит в моей жизни как нельзя лучше, а оно не устроилось. Мало того, что не устроилось, посыпались такие события, которые из одной боли переводят человека в другую. И я думаю, что многие из нас знают примеры, и я среди своих знакомых знаю примеры, когда вот этот опыт оказывается непреодолимым испытанием, и человек ломается на этом. Так вопрос, как не сломаться? Как с помощью науки, которую опытно прошли святые отцы, все-таки пройти это испытание с позитивным для себя исходом.
У Исаака Сирина есть образ моря, и он часто вспоминает про море. И у него есть два образа, которые я ставлю рядом перед собой. С одной стороны, образ человека, которого волны швыряют туда и сюда, так что он не может выплыть. Ну, вот у меня, помню, был такой опыт, я заплыл очень далеко, а ветер дул с берега, и волны хлестали меня, я плавал не слишком хорошо, захлебывался, и я еле-еле вернулся. То есть волны были мне помехой. И знаю я опыт наоборот, когда ты ловишь волну так, что она подхватывает тебя. То есть ты нужно понять нужный момент. Да, в одной ситуации ты пассивный в руках, не в руках, а пассивен в этих волнах. В другом случае ты активный, при том, что то и другое требует труда. Так вот, один образ у него, когда человек, волны туда-сюда его швыряют, а другой образ у него ныряльщика за жемчужиной. Этот образ мы вспоминали в одной из наших встреч. И я, когда сопоставил эти два образа, я подумал, ведь для моря все равно человек ныряет или он щепка в этих волнах. Для моря это не имеет значения, а для человека имеет значение, он претерпевающий или он действующий. И вот я у Исаака Сирина много читал о преодолении скорбей, и в какое-то более благополучное время жизни мне было неуютно об этом читать. То есть страшно, что тебя это настигнет. Хочется, чтобы все было в порядке. Вот думаешь о троих детях, думаешь там о работе, о каких-то таких вещах, и все это очень хрупкое. Не хочется, чтобы как-то это шаталось. И я как-то тяготился большим количеством рассуждений Исаака Сирина о тех болях и о тех внешних бедствиях, которые человек переживет. Но в то же время я как раз, размышляя о том, что происходит внутри, подумал, ну, вот есть этот страх. Страх человека обессиливает. В нужный момент человек, боящийся, не сообразит, что ему делать. Ведь все равно, если что-то произойдет, то оно произойдет помимо нашей воли. И вот у Исаака Сирина мне встретилось такое наставление. Если для тебя несчастье неотвратимо, то прими его как добровольное, а не как то, что свалилось на тебя как-то сверху и перед чем ты не властен. То есть, если наступает какое-то большое бедствие, и ты бессилен против него, то ты можешь принять это как некое собственное усилие, и тогда у тебя появляется какой-то просвет, что в этой ситуации делать. И тогда дальше я уже ищу в Писании и ищу у Исаака Сирина, который Писание претворял в жизнь, наставление в том, как поступить в той или в другой ситуации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер. Но что касается опыта переживания боли и выхода из этого состояния. Посмотрите, вся Библия практически об этом. Но насколько разные варианты предлагает нам Писание. Ведь, скажем, у пророка Давида в псалмах: «Боже мой, зачем ты меня оставил? Почему забыл обо мне?» Сплошные упреки. Мы можем взять там плач Иеремии, это один вариант выхода из боли. Мы можем взять 136-й псалом, это другой. Но я думаю, что наши радиослушатели непременно, не зная, может быть, название или номер этого псалма, наверняка знают слова этого псалма, потому что он звучит как раз у нас в преддверии Великого Поста на реках Вавилонских, там о седохом и плакахом, внегда помянуте нам Сиона. Это вот тот самый псалом, который под конец приводит в недоумение большинство современных неофитов, когда они доходят до финальных строк этого псалма и читают о том, что «блажен иже имя ты разбиет младенца твоя о камень», и тут, собственно, тут не знает человек, что и как, и бежит к священнику, чтобы тот объяснил вообще, как это возможно, и что же это такое, чему же учит православная церковь.
Да, вообще Библия – это действительно такая икона боли, разные пути выхода боли, и мне очень нравятся псалмы, но за много их можно любить, и в том числе они прекрасны тем, что они дают выход человеческой боли, явно превышающей ту меру благоговение, о которой говорит Евангелие. Это действительно «восстань, вскую спишь и Господи». Да, Господи, проснись, почему ты спишь. Нам этот упрек, нам эта фраза не покажется благочестивой. Однако псалмы содержат такие возгласы, потому что человек на пике боли, он уже не думает о приличиях. Он обращается к Богу со всей искренностью, на которую он способен, или, наоборот, боль делает человека искренним, хотя эта искренность может не быть благочестивой. И псалмы содержат такие высказывания, они дают пути для нашей боли, но они же дают и врачевание, они дают исцеление, они дают утешение. И действительно, в Библии есть много разных способов говорить о боли. Вы упомянули плач Иеремии, и вы упомянули псалом 136 на реках Вавилонских, и тот и другой текст говорят о нестерпимой боли, о боли нашествия, о боли пленения, о боли разрушения городов. Вот на реках Вавилонских мы слышим его в красивом исполнении, вот на богослужении, можем не задумываться до конца, да, на вербе их посреди его, о бесиха морганы наша. Там говорится о пленниках. Да, пришли вавилоняне, захватили Иудею, значительную часть населения переселили в чужую землю. Переселили в Вавилонию, чтобы на чужой земле у них не было там идей о своей независимости лишних. Они их переселили, и псалом описывает ситуацию, когда завоеватели, да, вторгшиеся в их землю, говорят: «А вы нам спойте от ваших песен». То есть это же издевательство на самом деле, да, сыграйте для нас что-нибудь. Я вспоминаю «Фугу смерти» Пауля Целана, его стихотворение, написанное по следам вот его опыта переживания тягот Второй мировой войны. У него же в концлагере погибли его родители, и там, ну, у него такой очень сложный, насыщенный текст, там описывается нацистский офицер, который, с одной стороны, заставляет рыть могилы, а с другой стороны, заставляет, чтобы евреи играли для его офицеров. И вот тут, получается, захватчик говорит: «А вы нам спойте что-нибудь». И он говорит: «Как мы споем песни Господь на земле чужой?» Они отказываются. И дальше эта боль просто переливается через край, и действительно, да, пусть помяни Господи идумеев, которые помогали захватчикам, которые помогали разрушать Иерусалим, воздай им. А тебе, Вавилоне, пусть Бог воздаст так же, как нам, пусть твоих младенцев тоже разобьют о камень, точно так же, как это было с плененными евреями. Это очень тяжело читать. Не случайно святые отцы интерпретировали это место аллегорически, что это зачатки греховных помыслов. Но исторического понимания этого места никто не отнимал. Это нестерпимая боль, не знающая утешения. И есть «Плач Иеремии», текст, написанный по тому же поводу. Это оплакивание разрушенного города, оплакивание Иерусалима, оплакивание обесчещенных женщин, погибших от голода детей, погибших священников, погибших защитников. Там, ну, вы перечитаете, это 5 глав, там перечисляются все виды человеческой боли, которые испытали иудеи после вторжения. И более того, в русском тексте синодальном незаметно это, но вот если открыть перевод Российского библейского общества, там выписаны еврейские буквы, там каждый новый стих начинается на новую еврейскую букву. От Алефа до Тава, 22 буквы еврейского алфавита, пророк выплакивает боль, используя все доступные ему средства. То есть, ну, хочется сказать, что я все буквы перечислил. Вы там увидите 22 стиха в первой главе, во второй, в третьей главе на каждую букву по 3 стиха. Я все средства использовал, чтобы боль выплакать. И хотя до самого конца книга «Плач Иеремии» кажется безнадежной, но в конце акростих нарушается. Как бы пророк уже все выплакал, и хоть какой-то просвет появляется. Тонкий просвет, который человеку дает некоторый мостик. И вот Исаак Сирин находит этот мостик. Чем отличается подход «Плача Иеремии» от подхода 136-го псалма? В «Плаче Иеремии» человек сосредоточен, он всю свою боль, несмотря на то, что это тяжело, сосредотачивает в себе. То есть там пророк, испытывая очень тяжелую боль, вместе с тем обличает самого себя от лица города. Он в себе самом находит болезнование, переживание того, в чем он оступился перед Богом. И для меня это не нагнетение чувства вины, а для меня это замыкание боли на себе самом, чтобы иметь возможность ее выплакать. Потому что, кидая гневный упрек в сторону, ты смотришь уже не на Бога, а смотришь в сторону. А здесь ты со своей горечью предстоишь перед Богом, показывая, что вот, вот я, какой я есть. Но в этом-то как раз подается некое тонкое утешение. То есть, ну, это, видимо, сложно звучит. Вот у Исаака Сирина я советую прочитать, уже упоминал я, 37-й трактат из его второго собрания. Вот, о божественных тайнах, о духовной жизни, называется русский перевод этого собрания. И он там говорит о том, что человек в бедствии, неся какую-то боль, ищет ее в первую очередь в себе самом, чтобы, стоя с этой болью перед Богом, получить от Бога утешение. Он ищет в самом в себе удар совести, упрек совести, для того, чтобы сказать: «Господи, вот я такой слабый, при мне случилось это бедствие, я не смог никак это изменить, я не смог никак на это повлиять, но, Господи, вот я таков, прости меня и подай мне силы». То есть для него важно ответственность за ситуацию взять на себя, а не перекладывать ее на других. И когда ты берешь эту ответственность на себя, то ты в своей молитве получаешь некий просвет, который даст для тебя силу к тому, чтобы что-то сделать, к тому, чтобы проявить любовь. То есть, что для меня очень важно, для Исаака Сирина боль становится не тем, что лишает человека чувствительности, не тем, что его парализует, а тем, что, наоборот, толкает его к действию, толкает его к опыту любви. Вот это для меня самый ценный урок, который я вынес из этого трактата Исаака Сирина, когда боль становится толчком, когда удар боли становится этим толчком, уколом к действию, а не тем, что человека приводит в уныние, в подавленность, или тем, что вызывает у него озлобление. И вот Исаак Сирин еще очень много говорит о боли за других, о боли за тех, кому плохо, и опять же, подвижник для него эту боль сосредотачивает в себе, и вокруг нее выстраивает свою молитву, потому что боль имеет тенденцию замыкать на себе. Когда нам больно, мы ни о чем другом не думаем. Апостол Павел говорит, болит один член, с ним страдают все другие члены. Если христианин считает всех людей своими братьями и сестрами, то получается, он болезнует о всех, он неизбежно несет в себе эту боль. И Исаак Сирин говорит о том, что когда человек состраданием думает о других людях, молится о других людях, когда эта боль становится местом, где собирается его молитва, молитва не тщеславная, не та, в которой он видит себя выше других людей, а наоборот молитва, в которой он познает свою собственную бездну внутреннюю. Именно в этой молитве он начинает чувствовать божественное присутствие. И тогда, Исаак Сирин говорит удивительную вещь, тогда Бог поселяется на земле. Тогда его воля начинает действовать на земле, как на небе. Когда человек несет боль и свою, и чужую, боль за ближних, без различия лиц, и отсюда познает свою внутреннюю бездну, тогда Бог наполняет ее. Бог дает ему силу к тому, чтобы он не замкнулся в этом. Вот эта идея поселения Бога на земле, когда боль человеку подает стимул к действию любви хоть какому-то, и через это свидетельство Бог открывается людям, вот это то чудо, которое я нахожу в писаниях Исаака Сирина. Это то, что может быть осуществимо, хотя каждый это делает в своем собственном опыте, об этом трудно говорить, но в действии начинаешь понимать, что это так.
Максим Калинин, филолог, переводчик и научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».